«Это мы обдумаем», — сказал координатор. «Что дальше?»
«Необходимо привести в действие защитника», — сказал химик.
«Много на это понадобится времени?» — повернулся координатор к инженеру.
«Не могу сказать. Без автоматов мы до защитника даже не доберемся. Он весит 14 тонн. Пусть кибернетик скажет».
«Чтобы его проверить, потребуется 2 дня, как минимум», — подчеркнул последнее слово кибернетик. «Но сначала нужно привести в порядок автоматы».
«За это время ты приведешь в порядок все автоматы?» — с сомнением спросил координатор.
«Где там? 2 дня у меня займет сам защитник после того, как я запущу хоть один автомат. Ремонтный.
А мне нужен еще один грузовой. Чтобы его проверить, опять-таки потребуется 2 дня. И учтите, я не знаю, удастся ли вообще его наладить».
«А нельзя ли вытащить из защитника сердечник и установить его за временным экраном здесь, на холме, под защитой корпуса?» — продолжал спрашивать координатор.
Он взглянул на физика, тот покачал головой.
«Нет, каждый полюс сердечника весит больше тонны. Кроме того, их не протащить через туннель.
Туннель можно расширить.
Они не пройдут в люк, а грузовой люк в 5 метрах над поверхностью и залит водой из лопнувшей кормовой цистерны, ты ведь знаешь».
«Ты проверил зараженность этой воды?» — спросил инженер.
«Да.
Стронций, кальций, церий, изотопы бария и все, что хочешь. Ее нельзя спустить, это заразило бы всю почву в радиусе 400 метров. Не очистить, пока в антирадиаторах не будет исправных фильтров».
«А я не могу отремонтировать фильтры без микроавтоматов», — добавил инженер.
Координатор, который переводил глаза с одного на другого, по мере того, как они говорили, вступил в разговор.
«Список наших невозможностей велик, но это ничего. Хорошо, что мы его рассмотрели с этой стороны.
Я думаю о вооружении. Значит, остаются мониторы, так?»
«Какие это мониторы?» — с оттенком раздражения сказал инженер.
«Незачем обманывать самих себя. Доктор поднял из-за них такой шум, как будто мы собирались начать тут атомную войну. Конечно, из них можно выбрасывать обогащенный раствор, но дальность действия не превышает 700 метров. Это ручные лейки и ничего больше. Да еще опасные для стреляющего, если на нем нет защитного скафандра. А скафандр весит 130 килограммов».
«Конечно, у нас на борту все вещи страшно тяжелые», — сказал координатор таким тоном, что никто не понял, насмехается он или нет.
«Ты ведь хотел сделать расчет», — напомнил он физику.
«Сделал. Есть еще такой вариант. 2 монитора, разнесенные на расстояние не меньше 100 метров, стреляют так, чтобы обе выброшенные струи пересекались на цели. Тогда из обоих субкритических потоков образуется критическая масса, и происходит цепная реакция».
«Это хорошо для развлечения на полигоне», — заметил химик. «Не представляю себе такой точности в полевых условиях».
«Выходит, у нас вообще нет никаких атомных мониторов», — удивился кибернетик. Его охватила злость.
«Так для чего же была вся эта дискуссия, спор, ссора? Должны ли мы выступать вооруженными до зубов или нет? Мы что, просто развлекаемся?»
«Я согласен, что мы многое делаем, не подумав», — сказал по-прежнему спокойно координатор.
«Делали до сих пор. Но больше мы не можем позволить себе такой роскоши».
«Все не совсем так, как ты говоришь», — он смотрел на кибернетика. «Потому что существует первый вариант использования мониторов — выброс половины содержимого резервуара. Тогда произойдет взрыв. Но нужно стрелять из хорошего укрытия и всегда на максимальную дальность.
Значит, перед тем, как открывать огонь, нужно закопаться на 1 метр вглубь, так?»
«Самое меньшее — на 1,5 метра с 2-метровым бруствером», — вмешался физик.
«Ну, это хорошо в позиционной войне. В экспедициях это бессмысленно», — пренебрежительно сказал химик.
«Ты забываешь о нашем положении», — отпарировал координатор. «Если не будет другого выхода, один человек с монитором прикроет отступление остальных».
«А, без всяких метровых насыпей.
Если не будет времени, без...»
Помолчали.
«Сколько у нас еще годной для употребления воды?» — спросил кибернетик.
«Неполных 1200 литров».
Это очень мало. Очень мало. «Теперь прошу делать конкретные предложения», — заговорил координатор. На белой повязке у него проступило красное пятнышко. «Наша цель — спасти себя и обитателей планеты». Стало тихо. Вдруг все головы повернулись в одну сторону. Из-за стены доносилась приглушенная музыка, медленные такты, знакомые им всем мелодии. «Аппарат уцелел?» — удивленно шепнул кибернетик. Никто не ответил.
«Я жду», — напомнил координатор. «Нет предложений. В связи с этим принимается решение. Экспедиции будут продолжаться. Если удастся установить контакт в благоприятных условиях, сделаем все возможное для взаимопонимания. Наш запас воды чрезвычайно мал. Из-за отсутствия транспортных средств мы не можем его пополнить немедленно. Поэтому придется разделиться. Половина экипажа будет работать в ракете, другая половина — исследовать территорию. Завтра приступим к ремонту вездехода и сборке мониторов. Если успеем, уже вечером предпримем экспедицию на колесах. Кто хочет что-нибудь сказать?»
«Я»,
— отозвался инженер. Скорчившись, уткнув лицо в ладони, он, казалось, смотрел на пол сквозь щели между пальцами. «Пусть доктор останется в ракете». «Почему?» — удивился кибернетик. Все остальные поняли. «Он не предпримет ничего против нас, если ты это имеешь в виду», — медленно, осторожно подбирая слова, сказал координатор. Красное пятно на его повязке немного увеличилось. «Ты ошибаешься, думая. Он... Нельзя ли его позвать? Я не хотел бы так».
«Говори», — сказал координатор. «Вы знаете, что он сделал там, на этом заводе? Он мог погибнуть».
«Да, но он один помог мне разбросать...» Координатор не кончил.
«Это правда», — согласился инженер. Он не отрывал рук от лица. «Считайте, что я ничего не сказал».
«Кто еще?» Координатор слегка выпрямился, поднес руку к голове, притронулся к повязке и посмотрел на пальцы. Музыка за стеной все еще играла. «Здесь или там, неизвестно, где мы столкнемся с ними раньше», — понизив голос, сказал физик инженеру.
«Бросим жребий?» — спросил химик.
«Это невозможно. Оставаться всегда должны те, у кого на корабле есть работа, то есть специалисты», — сказал координатор. Он медленно, неуверенно привстал и вдруг покачнулся. Инженер подскочил, поддержал его, заглянул в лицо.
«Ребята», — сказал он.
Физик обнял координатора с другой стороны. Координатор позволил им себя поднять, остальные раскладывали на полу подушки.
«Не хочу лежать», — сказал координатор, закрыв глаза. «Помогите мне».
«Спасибо, это ничего, кажется, шов разошелся».
«Сейчас будет тихо», — сказал химик и пошел к двери.
Координатор широко открыл глаза.
«Нет-нет, что ты, пусть играет».
Кто-то позвал доктора. Он сменил повязку, наложил дополнительные скобы и дал координатору какие-то порошки. Потом все улеглись в библиотеке. Было уже около 2 ночи, когда они, наконец, погасили свет, и на корабле воцарилась тишина.